і атрымлівае спецыяльную ўзнагароду віцебскага аблвыканкаму. Найлепшай хрысціянскай тэлепраграмай абвяшчаецца беларуская тэлевізійная служба добрых навінаў. Што ж, жыве беларускае дакументальнае кіно. Год праляціць хутка, зноў надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
Падарожжа свабоды Тацяна Сапач пабывала ў глыбокім. Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз нашу калекцію працягвае перадача «Беларуская замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрія Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі вось перадачу, якую вядзе Тацяна Поклад.
Синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне. Дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенна, як ужо ў мяне будзе. Трэба рабіць. Трэба працягваць. Дзе бы я не быў, я не ведаю, як будзе мой далейшы лёс, бо ўсё гэта цяжка, і я працую радзі ідэі, радзі прынцыпаў, якія я ўжываю. Ну, і не ведаю, як мы будзем, но мы будзем гэта рабіць.
Прафесар Бандажэўскі прызнаны ў свеце навукоўца ў галіне медычных наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання, аўтар 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 манаграфіяў. На радзіме ў Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў сценах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе прафесар Бандажэўскі, у той час рэктар Гомельскага мединституту, быў арыштаваны. У 2001 асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. У тым жа 2001 Бандажэўскі быў прызнаны вязнем сумлення міжнароднай амністыяй і стаў ўладальнікам еўрапейскага пашпарту свабоды пад нумарам 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Паводле заявы Міжнароднага сацыяльна-экалагічнага саюзу з пратэстам супраць прысуду Бандажэўскага, прычына пераследу, які абрынуўся на дактароў, вучоных радыёлегаў, у тым, што іх даследаванні аб'ектыўна даказваюць свядомае заніжэнне дозаў радыяцыі, якія атрымліваюць зараз жыхары Беларусі і асабліва дзеці. Такія беларускія навукоўцы, якія сапраўды не адступіліся ад сваіх высноваў, ёсць. Але іх засталося няшмат, бо бальшыня пацярпелі ад рэпрэсіў уладаў.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бендажевский провел зняволенне больше за 6 годов и там протягивал науковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але коли доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются.
Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение, да. Только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
Вы слухаете передачу «Белорусская замежжа». У ее размова про новые инициативы специалиста у галине наступствовал радиационного выпроменивания профессора Юрия Бандажевского. Передачу веде Татьяна Поклад.
У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступствов радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики, кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой, спочатку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить тое, что махчима, каб протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо это не так просто, и это отражает тяжкость ситуации. Было бы вельми легко, как у меня тут сегодня появилась масса вучнев, появилась и пристойные условия, я сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь борьбы за идею, за здоровье людей. Это вельми тяжко. Я шукаю подтримки, не себе персонально, а это и справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу. Науковый подход, и он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, которые я заховываю, мои вучни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или для моих доследований. Это вельми важно. Говорю, метод в науке, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкоджают это робить, перешкоджают навод активно. Я ведаю, что робится много, как перешкоджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав у ліку іншого про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Калі, як означає професор, упершиню в своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій. І, в приватності, одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніти, в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, яке існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя. Гда каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт, і він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца, идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным неизменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос иснуе даже у живёл. Защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, я говорю, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что иснуение не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились, я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем какие-то связи, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над которой працует теперь Юрий Бандажевский, представничая международная конференция «Навуковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации и деспосылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад. Вы застаетеся на хвалях «Радио Свобода». У эфиры коллекция «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. На завершение сегодняшней коллекции «Свободы» белорусская «Атлантида без барьеров». Тема выпуску «Ратуши як символи свободы». При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
У 1851 годзе было принято рашэнне пра знос ратушы, але только у 1857 годзе Менская городская дума выдаткавала грошы на покупку снарядов для разборки ратушного здания. Увесь гэты час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для взносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле вспоминов видовочцев, будинок ратуши был знищен из причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная рэзалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Площадь свабоды» в Мінскі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Мінскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стаяла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расейскім уладам?
Расейскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але прабачце, ратуша гэта адміністрацыйны будынак, там улада, вольнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва калі гэта ўлада гарадская, асабліва калі выбіралі ўсе гараджане, у абсалютнай жа манархіі ўсё назначаецца зверху. І таму замест ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя присутственные места.
Мы пачалі з Менскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды. І, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскай ратушы разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перебудовали, а многие просто зносили.
ратуша нейкая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, Радзівілаўские города. Шмат такие местечки, Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Крёвского замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вольнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямецчыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское месца, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Одна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горада атрымліваў, гаражані тут жа пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу, і на і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная, ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метраў.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам сваё існаванне.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы гэта таталітарныя дзяржавы.
Так, і іх чыноўнікі, якія ўвасабляюць сабой таталітарныя дзяржавы.
Як ратуша пашырала нацыянальную культуру, мову?
Ужо ў 16-м стагоддзі, дзякуючы магістратам і ратушам, у Беларусі склалася ментальнасць буржуазіі, ментальнасць гаражан. Гэта ў адрозненне ад шляхты на першае месца выходзяць такія каштоўнасці, як працалюбівасць, імкненне да багацця. І на першае месца выходзяць багатыя людзі, іх жа выбіраюць у ратушу. Яны ж ствараюць ауру гарадскую, але багацце павінна быць сумленным. І кожны чалавек у ратушы павінен быць узорам ашчаднасці, павінен мець добрую сям'ю і не шкадаваць грошы, быць мецэнатам для горада.
Якім чынам ратуша прапагандавала і вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам?
Самае галоўнае памяшканне – гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, ў царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17-м стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукали люди обороны от сваволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у Великим князьстве Литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали пьяниц.
А ці могли б вольные горожане вольно зайти у ратушу, звернуться до нейка начальства, ці треба было пройти праз полицейский пост?
То как раз и они и могли. И им это вельми подобалось. Не было таких випадков, как, например, до магната поспробую пройти. Там стоит вартость бізунами. У ратушу мог зайти каждый вольный громадянин у любой момент по любому питанню. Повная подсправождачность. Навод записано, какие хабары кому и за что давали.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладны ў сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларускай была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё справалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. На бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена вся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёлы. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа ўзнікнуць ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадковая сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. На працягу гадзіны вы слухалі калекцыю «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я, Юрась Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся. Усяго найлепшага. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.